Братья и сестры, прежде чем мне проповедовать Слово Божие, я хочу попросить прощения у вас. Знаете за что? Утром как-то я выходил с вопросом о том, отменить или не отменить вечернее служение. И хотя это предложение поступило от других братьев, ну, как-то мы хотели считаться с ним, но в беседе вот с другими братьями я понял, что некоторым не понравилось это. Поэтому, поскольку я был соучастником в этом, простите меня, я хочу быть свободным пред Господом, чтобы вы могли слушать это слово, вы те, которые хотели быть в этот вечер, а мы ставили под сомнением. Простите, братья мои. И давайте откроем наши сердца, чтобы выслушать Слово Божие. Выслушать Слово Божие. Мы продолжим изучение первого послания к Фессалоникийцам, 5 глава. 5 глава. Очень важно. Теперь там не высвечивается. Пожалуйста, открывайте ваши книги. Там не всегда успевает, а вашей вы всегда успеете в контексте, как было сказано утром, следить, что говорит Бог через Слово Свое. Пятая глава, с первого стиха, первые 11 стихов. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как вор ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего чреве, и не избегнут». Но вы, братья и сестры, не во тьме, чтобы день застал вас, как вор, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и вшлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Поэтому увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Аминь. Прошлый раз мы говорили из 4 главы последние стихи. Тема очень интересная была. Восхищение церкви. Последние события христианство на земле очень такое трогательное, потому что связано с нами, те, которые уповаем на Бога и ожидаем Христа, чтобы встретить Его. И в конце главы я хотел бы, чтобы вы посмотрели только, обратили бы внимание на построение этих стихах «Слово Господь». Вот из 4 главы, с 15 стиха. Мы встречаем тут вот такие слова. 4 главы, с 15 стиха до конца. «Говорим вам Словом Господним, до пришествия Господня, сам Господь сойдет с неба». 17 стих. «Встретение Господу на воздухе». И так всегда с Господом, то есть навеки с Господом. Он не посылает какого-то ангела, на сей раз он сам Господь берет на себя, потому что у него особая встреча с возлюбленной. Кто может передать радость и блаженство, заключенное вот в этих словах? Кто может описать? Может быть, какой-то поэт, рожденный свыше, который ожидает пришествия, и то отчасти. Поэтому Павел говорит, великое утешение, и призывает всех нас. Итак, утешайте друг друга этими словами. Господь наш вернется, Господь наш заберет нас к себе, и мы всегда будем с Ним. И Его приход за нами, эта встреча очень близко, возможно, намного ближе, чем мы предполагаем иногда. Пусть Господь будет прославлен. Но вот сегодня мы прочли первые стихи 5 главы, и в 5 главе апостол Павел начинает новую тему. Он как бы оставляет тему восхищения и обращается или переходит к теме Дня Господня. Восхищение – это одна тема, а День Господень – это совсем другая тема. И я заглавил тему моей проповеди «Необычный день Господень». И я попытаюсь с Божьей помощью вот вместе с вами поразмыслить, углубляться, для чего сокрыт этот день и почему он придет как вор внезапно, что подразумевал или что понимал Павел под днем Господним, и что этот день будет значить для нас. Серьезные вопросы. Для истинно верующих, для рожденного свыше именно, восхищение представляет собой утешительную надежду, как я только что говорил в начале. Но что оно будет значить для тех, кто далек от Христа, кто не принял Христа? Что для них будет означать восхищение церкви? А для них означает именно это начало периода, о котором вот здесь сказано, как о временах и сроках, или о дне Господнем. И скажу вам, если восхищение – это таинство, так говорит апостол Павел, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, и в другом тексте говорит, притом изменимся во мгновение ока. И так мы все встретим Господа на облаках, на воздухе. То о дне Господнем сказано как бы об определенном периоде времени. Ну, по крайней мере, так предвозвещали пророки Ветхого Завета, такие как Исаия, Иаиль, Амос, Сафония, Малахия и другие. Святые Ветхого Завета о дне Господнем знали до рождения Иисуса Христа. Они знали, что точное время Его наступления неизвестно, и что Он придет тогда, когда Его меньше будут ждать. И эта мысль продолжается и в Новом Завете, и сказано, Он, этот день, придет внезапно, как вор ночью. Застанет, конечно, людей врасплох. Мир окажется совершенно неподготовленным. Это страшно. И, конечно, в этой связи курьезные, любопытные люди очень хотели всегда и очень хотят и сегодня, когда же настанет этот день. Когда же это случится? Даже апостолы спрашивали Иисуса Христа. Иисус сам ясно заявил, что никому из людей не дано знать. Аминь? Но ведь написано так. «Одне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой». Евангелие от Матфея, 24 глава. Никто не знает. Я верю словам Господа Иисуса Христа. Но это не остановило людей и не остановило даже святых апостолов. После воскресения Господа Иисуса Христа, когда Господь говорит, придет Утешитель, Дух Святой снизойдет на вас, и вы получите силу, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии, до края земли. Они курьезно вот так любопытно задают вопросы. Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля? Он же сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Вы слышите? Отец положил в своей власти. Нам нечего туда лезть. Это не наше дело. Еще раз, как бы Христос подтверждает эту мысль. Но и это не остановило людей. И они продолжали строить догадки об этом, как они делают и сегодня. Хотя, как сказал один богослов, это почти богохульство искать знания там, где было отказано даже Иисусу, как Сыну человеческому, ну, будучи на земле, во плоти. Поэтому все человеческие домыслы о конце света, дне Господнем, который пытается, всегда они не точны. Вы слышите? Continuous. Это постоянно, всегда они не точны. Почему? Потому что человек – это ограниченное существо. И при том зачастую зараженным грехом. А Бог совершенный. И это во власти только Отца. Так написано. Я исследовал, я не нахожу другого ответа. Первую мысль, которую хочу предлагать вам после вот этого выступления. Для чего, Господи, ты сокрыл от нас? Для чего сокрыт этот день? И почему он придет как вор ночью? Придет внезапно. Для чего и почему? Когда мы говорим о дне Господнем, уместно было бы поговорить не только о всеобщей кончине, но и о личной кончине, потому что никто не знает ни дня, ни часа своей кончины, не так ли? Все оно как-то в гармонию, и каждый должен брать для себя и немножко вот порассуждать. Итак, почему Бог сокрыл это от нас? Мы должны знать твердо одну истину, что наш Бог – это справедливый Бог. Это справедливый Бог. И суть этих слов содержит ответ на заданные мною вопросы. То есть, для чего Бог сокрыл и почему Он придет внезапно. Ну, внезапно будет вот Его приход. Я предлагаю несколько аргументов, почему Бог сокрыл. Очень интересно. Но представьте себе, если бы этот день был известен, то человек, он и так хитрит, но начал бы более хитреть и лукавить, и совершал бы бесчисленные преступления. И, возможно, только приближаясь к последнему дню, возможно, начал бы приближаться и к Богу. Но это было бы несправедливо. С другой стороны, если бы этот день был бы известен тебе и мне, или человеку, люди угождали бы больше себе, нежели Богу. Я скажу вам, что было бы невозможно жить. Люди еще больше отомстили бы друг другу. Может быть, только из-за страха, приближаясь к последнему дню, возможно, приблизились бы и к Богу. Но и это было бы несправедливо, не так ли? Если бы человек знал бы свой последний день, то я скажу вам, что и самые неустрашимые мужи тогда лишились бы награды, потому что помимо нашего спасения Бог хочет даровать нам награды за определенные усердия, старания, труд. А рисковать своей жизнью последние дни и, совершая какие-то подвиги, ожидать награды, ну, это опять же было бы несправедливо, не так ли? Сказать, что вот я такой подвиг накануне совершил, зная, что завтра будет день Господень. Однако Бог наш справедлив, Он нелицеприятен, и Он предусмотрел все, что это было, чтобы это было во благо нам. Да, незнание в данном случае во благо нам, поверите. Я еще библейский такой пример напомню вам. Скажите мне, имел бы патриарх Авраам какое-нибудь право на награду или на тот квалификатив или звание быть отцом всех верующих, если бы возложил сына на жертвенники, зная наперед, что не заколет его? Имел бы он такое право? Да никогда. Я сказал бы, что даже самый робкий пошел бы в огонь, если бы знал, что избегнет опасности. Однако Сидрак, Месак и Авденаго не таковы были. Эти юноши, эти отроки, вопреки царского приказа, оставались верным до конца. Умрем, умрем во имя нашего Бога. А Бог позаботился и аннулировал силу огня, и остались живыми. Я думаю, хоть коротко, как я смог, вот человеческим языком, привел вот эти аргументы, чтобы мы поняли, какую великую пользу приносит нам незнание времени, смерти, кончины или дня онного, дня Господня. Потому что Христос сказал: «Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Бодрствуйте! Вот это ваше дело, и молиться, и упражняться постом. Вот это наше дело. А о временах и сроках это не ваше дело. Пусть Господь будет благословен вовеки за Его божественный план спасения, где Он предусмотрел даже подобные вещи нам во благо, не так ли? Представьте себе еще вот один малюсенький аргумент. Если бы человек знал бы свой последний день, то люди истаивали бы от уныния и печали. Ну, представьте себе, что кто-нибудь из юношей знал бы, что скончается прежде старости. Вы можете себе представить его состояние? Это страшные муки, переживания. Если бы он знал, что вот мне еще осталось столько. А Бог сокрыл. Во благо нам. Слава Ему. Вторую мысль. Что понимает Павел под днем Господним? Я хочу сказать, что это, конечно, не день, состоящий из 2-4 часов. Это не сравнить с нашей суткой. Хотя день 24 часа. День. Солнце светит в Америке, солнце светит в Европе. Скорее всего, этот день, я полагаю, я человек тоже ограничен, несовершенен, что охватывает этот день определенный период времени с определенными характерными чертами. День Господень – это время, когда Иегова открыто вмешается в человеческие дела, в историю человечества. Он открыто, он будет характеризоваться судом над врагами Израиля и над отступившей частью народа израильского, и одновременно он спасет остаток Израиля ради Авраама, потому что Бог заключил вечный завет с Авраамом. И ради Авраама мы читаем пророка, что остаток Израиля спасется. Все те, которые собраны сейчас там и образовалось государство Израильское, не во всех страх Господень. Бог рассудит, конечно, расставит, но мы читаем, что остаток Израиля спасется, и при том ради завета с Авраамом. Интересная мысль. Я думаю, что день Господень начнется после восхищения церкви. Я имею право так вот думать и делюсь, если кто-то по-другому думает, и будет включать следующие, в себе следующие события. Следующие события. День Господень охватит и время великой скорби. И это время скорбей Яковлевых. Так мы читаем в книге пророка Иеремии, в 30 главе 7 стихом. 30 глава 7 стихом. Написано: «О горе! Велик тот день! Не было подобно ему! И это бедственное время для кого? Для Якова». Не успели, братья, свечивать. Но послушайте дальше, что написано. «Но он будет спасен от него». То есть остаток. Он будет спасен. Далее, я думаю, что день Господень охватывает период времени пришествия Христа с Его святыми на землю, когда Он вступит своей ногою на горе Елеонской. И об этом очень интересно описывает пророк Малахия. Позвольте прочитать, давайте пророка Малахия откроем, последнюю главу, 4 глава с 1 стиха. Послушайте, что говорит пророк. «И вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попалит их в грядущий день, говорит Господь Саваоф, так, что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющий перед именем Моим, зайдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф». Интересен. Дальше, я думаю, что день Господень охватывает и период восстановления или установления тысячелетнего царства Христа на земле. Об этом читаю пророк Захарии, 14 глава с 8 стиха по 9. «И будет в тот день», вы видите, общее между этими текстами, день, особый день, великий день. «И будет в тот день живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному, половина их к морю западному. Летом и зимою так будет. И Господь будет царем над всей землею. В тот день будет Господь один, и имя Его едино». Позвольте еще продолжить из пророка Захарии следующий стих, 14 глава пророка Захарии, значит, 10 стих. «Вся эта земля будет как равнина от Гаваона до Ремона, на юг от Иерусалима. Вся эта земля будет как равнина». А вы знаете, что сейчас там не равнина? Там горы, холмы. Я подумал, я вспомнил, как-то еще около 30 лет назад читал, что Бог перед тысячелетним царством, вот когда будет и великая скорбь, будут и землетрясения такие, что по местам горы будут равняться. Своеобразный ремонт, приготовление к тысячелетнему царству. Не знаю, но пророк говорит, что вот от именно эта часть, эта земля будет как равнина от Гаваона до Ремона, на юг от Иерусалима. Бог совершит. Слово Божие нам говорит об этом. Очень, очень интересно. Я сам вот так с трепетом размышлял, готовясь вот к этому общению. И еще одно место. Я думаю, что день Господень, его приход на эту землю охватывает и конец вот, ну, скажем, истории человечества, окончательное разрушение неба и земли огнем, о котором Петр во втором послании, в 3 главе, 7 стихом и 10 говорит следующие слова. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей. Придет же день Господень и общее, день Господень, великий день». Придет, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревших, разрушится земля, все дела на ней сгорят. На основании прочитанных мною вот этих текстов, а также и других, день Господень будет днем гнева, или день гнева, день суда, день наказания для неспасенного мира находящегося под властью тьмы, под законом греха и смерти. Мы ведь под другим законом, у нас другой закон, закон Духа жизни во Христе, если в тебе Дух Святой. Это очень важно, проверить себя. Что характерно, что перед Днем Господним лжепророки очень активно будут действовать. Точно так, как некогда в древности тоже активно действовали, вопреки намерение Божие вот, наказать за беззаконие, наказать. Послушайте, что говорит пророк Иеремия. Значит, как тогда люди предвещали светлое будущее, точно так и перед днем Господним вот, в последнее время. Да? Тогда Иеремия, значит, 6 глава, 14 стихом. «Врачует раны народа моего». Ну как? Легкомысленно, говорит Иеремия, говоря, мир, мир, а мира нету. Точно так, перед Днем Господним найдутся вот такие активисты, деятели, не делатели, которые будут провозглашать мир и безопасность, теперь у нас лидер. И тогда пагуба постигнет их внезапно, при том, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве и не избегнут. Итак, день Господень, понимание Павла, конечно, он больше понимал, чем я смог передать. Возможно, даже я где-то что-то не так смог передать. Я человек. Ну, как я смог? Уже примите. День Господний для неверующих – это будет трагедия. Это будет наказание, пагуба и гибель. Это мнение пророков и апостолов, которые были водимы Духом Святым. Я думаю, что это соответствует Божьему плану. Следующую мысль из данного текста, который мы прочитали, важно, чтобы мы понимали свое положение на сегодняшний день и на будущее. Но что вот этот день будет значить для нас? Я отвечаю, нам не грозит опасность, и вообще-то отвечает апостол Павел. Нам не грозит опасность, потому что мы не во тьме, если это действительно так. Нам не грозит опасность, потому что мы не во тьме. Хочется верить, что когда Господь придет внезапно, в ночь этого мира, когда темнота достигнет определенную кульминацию, святые уже будут пребывать в вечном свете, в Божьем присутствии. Хочется верить, что восхищение произойдет. Но как-то хочется. Но я оставляю место для большего. Если и случится так, что церковь пройдет через великую скорбь, так как толкуют некоторые богословы, то независимо от состояния, положения, событий, которые будут для истинного христианина, который бдителен и спокоен, он всегда будет готов к его приходу. Он всегда будет готов к его приходу. Когда живешь и ходишь во свете, тебе не страшно, тебе видно. Пусть даже тяжело будет, вокруг все кипит. Но тебе все ясно. Ты все видишь, и ты обязательно встретишь его не как палача, а как дорогого Спасителя Иисуса Христа, который исцелил нас от духовной слепоты и который сказал: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Так написано в Евангелии от Иоанна в 8 главе. На основании слова апостола Павла мы квалифицированы, то есть получили звание. Говорит, мы названы сынами света и сынами дня. И он как бы призывает, живя в мире, который лежит во зле, в духовной темноте, уж давайте вы поступайте как сыны света. Тут включен этот призыв апостола Павла. И подобный призыв не только Павел делает, но и апостол Иоанн в своих посланиях. Он говорит в первом послании, что сыны света должны ходить во свете, подобно как он во свете. И тогда кровь Иисуса Христа в действии очищает нас от всякого греха. Тогда мы в порядке, тогда мы бодрые, тогда мы готовы встретись, если ходим подобно так, как он находится во свете. Если мы ходим во свете. Это значит бдительность и трезвость во всех аспектах жизни. Это значит осудить грех, покончить с ним и избегать всяких излишеств и крайностей. А также Павел говорит: вы уж облекитесь в броню, будьте готовы ко всему. В броню веры и любви, и в шлем спасения. Вот эта триада, эти три добродетели играют огромную роль в жизни христианина, особенно в последнее время. Вера. Да без веры Богу угодить невозможно. Праведный верою жив будет. Он имеет живое упование на Бога. Он ходит с Богом. Он не может без Бога и в магазин ходить. Я помню, когда-то жил на 10 этаже. И, знаете, я не хвалюсь. Но вот такая у меня жизнь была. С 10 по 1 я молился в лифте. Я выходил с Богом. И входил в лифт вот с Богом. Находился там с Богом. И выходил с Богом далее на улице. Ну, такая зависимость. Не всегда получалось у меня, но стараюсь к этому, потому что мне понятно, что именно так нужно ходить с Богом и жить для Него. Вера. Очень важно, чтобы у тебя была действенная живая вера. Любовь. Бог есть любовь, Бог хочет, чтобы мы пребывали в Его любви, нелицемерной. Правильное отношение к Нему, любить Его любовью Его и ближнего своего. Достигайте братолюбия, в этом послании мы имели вот рассуждение с вами. Дай Бог, чтобы это не напрасно было сказано, и осуществили, достигали бы когда-то вот эту гармонию, чтобы могли не обходить брата или сестру, а поприветствоваться, как с тем, который предстоит нам вечность провести в Божьем Царстве. Любовь. Надежда, надежда на возвращение Господа, возлюбленного нашего жениха. Надежда на Его обетование, столько обетований, и многие сбылись в моей жизни. Я уповал на Его обетование, и сбудутся, и сбудется последнее, когда мы Его увидим Его реально и будем навсегда с Ним. Если у тебя вот эта живая, непостыжающая надежда, истинная вера, Божия любовь, если имеешь Духа Святого, Он производит вот эти добродетели. Пусть Он обильно и дальше благословляет нас, чтобы мы на деле были истинными последователями Его. В заключение хотелось бы сказать следующее. Находясь на пороге второго пришествия Господа, Дня Господнего, назовите как хотите, братья и сестры, не оставляйте ваши неразрешенные духовные проблемы, духовные вопросы, натянутости, не дай Бог, конфликты. Не оставляйте на последний момент. Не оставляйте. Это опасно и весьма опасно. Поздно начинать готовиться к экзамену, когда вы уже вытащили экзаменационный билет. Вы завалите экзамен, а в духовном плане вы лишитесь Царства Божьего. Это не шутка. Вы лишитесь, я лишусь Царства Божия, если я буду лицемерить и не буду искать мира со всеми. Поздно укреплять дом, когда начинается шторм. Вот поэтому Павел говорит, дорожите временем, ибо дни лукавые. Поступайте осторожно, не как неразумные, а как мудрые. А мы знаем мудрость выше. Есть характеристика, портрет мудрого человека. Очень приятно вот с таким человеком общаться. И очень тяжело, когда на лицо видишь другое. Совсем далеко от евангельского портрета. Совсем. Боже, помилуй меня в этом. Будем бодрствовать, как те пять дев, и не будем равнодушными, безразличными, и не дай Господь ленивыми. Это опасно. Это опасно. Бог ведь определил нас не на гнев, говорит апостол Павел, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, который заплатил такую дорогую цену. Не найдете валют такую на земном шаре. Нет, нет. Очень дорогая цена. Он умер за тебя и за меня. Так написано. Чтобы мы бодрствовали или спим, жили бы вместе с Ним для Его славы. Другой призыв апостол Павел, он говорит, так давайте увещайте друг друга и назидайте один друг друга, другого, как вы и делаете. Вы слышите? Я часто слышу с уст некоторых, да Бог позаботится, Бог знает все. Бог все знает, но Он возложил и на тебя, и на меня обязанность, ответственность. Ты должен что-то делать, есть твоя доля участия в практической жизни, действования во имя Господа Иисуса Христа. Он говорит, вы увещеваете друг друга, вы это самое назидаете один другого, как вы и делаете. Если ты не делал этого, пожалуйста, поторопись. Сегодня попробуй, начинай. Пока не закрыл глаза. А как же? Я обязан напомнить об этом. если бы только этот текст. Но Священное Писание говорит, ваша часть, вы обязаны стараться, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Это не часть Господа, это наша часть, наши стремления и старания. И как ты сохранил слово терпения мое, не Господь сохранил, ты должен сохранить, и я должен сохранить, так и я сохраню тебя от гадения искушения, которое грядет на всю вселенную. Очень ответственно. Да, мы благословенны, но и ответственны вот за эту благодать Божию. Друзья мои, пусть второе пришествие, пусть день Господень будет для каждого из нас великим спасением, то совершенное спасение, великим благословением. А Богу нашему великую благодарность за то, что Он призвал нас к участию в наследии святых во свете и избавил нас от власти тьмы. И не только, Он уже ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Слава Богу! Как это прекрасно, если этим дышим, живем и другим говорим. Пусть поможет нам именно так прожить и достойно встретить Его, нам во спасение, Ему во славу. Я не знаю, что ты скажешь Богу, но я хотел бы, чтобы побольше в коротких молитвах поблагодарили Господа за то, что Он оказал нам такую милость, избрал нас из этого мира, из-под власти тьмы, осенил. Ничего не стоишь, я недостоин был, и ты недостоин был. Поблагодари Господа. Великое приобретение, да, быть благочестивым и довольным. Открой уста твои. Получится ли у нас сегодня вечером, чтобы побольше возблагодарили Господа и просили бы мудрость и силы от Него, чтобы прожить оставшуюся жизнь в чистоте и святости. Да поможет нам Господь в этом. Аминь. Помолимся. Аминь. Господи. Аминь. Господи, Боже великий, любви обильный, многомилостивый, мы находимся в Твоем доме, в молитвенном доме, где должны совершаться много молитв, где Слово Твое звучит. Оно прозвучало сегодня вечером к нашим сердцам. Могло бы и не прозвучать из-за нашего несовершенства. Прости, Господи. Но Ты удостоил, и прозвучало это слово, и как раз, возможно, для кого-то очень по существу и весьма к моменту. Любящий Бог, мы на пороге Твоего пришествия. Я так хочу и желаю, чтобы я и мой дом, мои дети и внуки удостоились той благословенной встречи на облаках, в воздухе с Тобою, когда будет восхищение Церкви. Господи, я молюсь о моих братьев и сестер. Они также желают, поэтому и пришли на это место, чтобы поклониться Тебе, выслушать глаголы жизни вечной, о Твоем добрым намерении по отношению к человеку. Господи, благослови их. Благослови их семьи, дети, внуки, правнуки. Пусть царит в их семьях всегда дух молитвы и всегда быть готовыми ожидать Твоего пришествия за Церковью. Мы не хотим быть судимыми вместе с этим миром. Ты определил для них особый день, необычный день, великий день, день гнева. День суда, день наказания. Господи, я так благодарю, что Ты усмотрел для нас такое вот спасение, такое благословение. Помоги нам и далее совершать вот это спасение с трепетом, со страхом. И ожидать. Но не просто ожидать, а помоги нам, живя, научиться жить верою, пребывая в Твоей любви, уповая на Тебя, имея живую, непостыжающую надежду. Господи, помоги нам ходить во свете, и тогда мы обеспечены гарантией, мы в безопасности будем. Помоги нам не сообразоваться с этим миром. Помоги нам осознавать, что мы другие люди, мы не из этого мира. У нас другая конституция, другое поведение, другой характер, по-другому любим и говорим, и поступаем. Помоги нам практически быть Твоими последователями, чтобы люди видели в нас Твой образ. Я верю, что Твой взор направлен к нам. Ты видишь нас и слышишь, и помилуешь, и благословишь, потому что все это, любящий Отец, мы просим во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.